На фураж надеяться нельзя, потому что в турецких областях везде места гористые. Прежде всего, надобно добыть город Видин, который турки недавно сильно укрепили, а цесарской пехоте особенно много больных. Наконец, артиллерийских лошадей мало, надобно привезти их из Германии. В ноябре Ланчинский представил канцлеру-графу Синцендорфу, что между турками и персиянами заключен договор, следовательно, теперь с цесарской стороны необходимо принять серьезные решения, не упуская времени, что нельзя более откладывать формального объявления войны Порте, что зима слывет длинною, а проходит скоро. Синцендорф отвечал, что должен быть прислан в Вену русский генерал для сочинения точного операционного плана, что бремя войны падало одинаково на обе державы. Турки ближе к австрийским землям, чем к русским, и потому могут надеяться скорее оторвать что-нибудь от первых, чем от последних. Ланчинский возражал, что по последним известиям из Константинополя турки намерены обратить всю тяжесть войны на Россию, а не на Австрию. Синцендорф представлял, что в письме военного президента графа Кенигсега к визирю объявление войны довольно явно. Ланчинский возражал, что он письмо читал, и действительно в нем о войне упоминается, но гораздо более высказывается желание мира, условиями которого письмо и оканчивается. Синцендорф кончил разговор тем, что прежде всего надобно начертать основательный план военных действий с обеих сторон. Для составления плана военных действий Миних в конце 1736 года отправился в Петербург. 23 января 1737 года он выехал оттуда и с дороги благодарил императрицу. «За всемилостивейшее отправление с высочайшую милостью и с полную на все его представления резолюцию, и за пожалование украинскими покойного графа Вейсбаха и прочими деревнями, за которые неизреченные высокие милости долженствует он со всею фамилию вечно Бога молить и рабские службы оказывать до последней капли крови». В Глухове Миних свиделся с Лиси, отдал ему составленный в Петербурге план кампании и держал с ним конференцию насчет общих действий. 40 000 рекрутов пополнили армию. В Брянске усиленно работали над судами, которые должны были спуститься вниз по Днепру и действовать на Черном море. Надобно было спешить распоряжениями, потому что 12 февраля на Масленице неприятель переправился через Днепр выше Переволочны, причем истреблен был на льду реки русский отряд, состоявший с небольшим из 100 человек, но при нем находился генерал Лиси. Генерал был убит, сын его взят в плен. В тот же день татары напали на подполковника Свечина. Тот отбивался 5 часов до самой ночи и отбился, причем взял в плен Мурзу с 3 татарами и освободил из плена 150 малороссиян. Но 16 числа неприятель переправился обратно за Днепр, потому что полили дожди и надобно было опасаться скорого вскрытия рек. Несмотря на то, Миних был очень смущен этим событием и писал в Петербург: «Бесчисленные примеры в истории военного искусства показывают, что еще не сыскано никакой возможности границы, растянутой от 200 до 300 миль, как от Киева и от Днепра до Азова и Дона, охранить так, чтобы легкий неприятель в какое-нибудь место не прорвался, потому что если везде войско иметь, то на таком протяжении надобно его сильно раздробить». Миних жаловался также на запорожцев, которые дали знать о приближении неприятеля только 11 февраля. После этого неприятель не появлялся более в русских пределах и дал Миниху время приготовиться к походу. Целью похода был Очаков. В конце апреля войско выступило в поход в числе от 60 до 70 тысяч человек. Между именами генералов находилось давнее знакомое имя – Александра Ивановича Румянцева. В 1735 году он был освобожден из ссылки, восстановлен в прежнем чине генерал-лейтенанта, получил опять Александровскую ленту, сделан астраханским, а потом казанским губернатором и назначен командующим войсками, отправленными против взбунтовавшихся башкирцев. Теперь, когда бунт стих, Румянцева назначили правителем Малороссии, но скоро потом перевели в действующую армию. Степи войско прошло беспрепятственно. Только недалеко от Очакова татары выжгли степь, отчего русская армия должна была оканчивать поход в пыли и пепле. 30 июня она приблизилась к Очакову, и в военном совете было положено сделать нападение на крепость как можно скорее, чтобы гарнизон, и без того уже сильный, не дождался новой помощи от турок. В ту же ночь начаты были осадные работы, которым мешали краткость ночи и лунный свет. На другой день, 1 июля, в 6 часов утра, началась сильная перестрелка, и к вечеру неприятель принужден был отступить за палисадник, а русские приступили к крепости под ружейный выстрел. Урон с обеих сторон считали равным, взятых в плен не было, ибо наше войско, а особливо казаки, никому пощады не чинили. Днем турки тушили производимые русскую артиллерию пожары в городе, но в ночи произошел почти в самой середине города сильный пожар, и на рассвете 2 числа большая часть города находилась в пламени. Фельдмаршал хотел воспользоваться этим и на рассвете же приказал палить беспрестанно из мортир и пушек, сколько они снести могли, и велел подойти к городу половине армии с барабанным боем и распущенными знаменами и всеми полковыми пушками, чтобы испугать неприятеля генеральным штурмом и отвлечь от тушения огня. Это средство удалось. Пожар тушили плохо, и через несколько часов 2 пороховые магазина взлетели на воздух. Между тем русское войско с правого крыла под начальством генерала Румянцева и Берона, а с левого — Кейта и Левендаля, приступило к городу так близко, что фельдмаршал принужден был подкрепить его остальным войском, которое повел сам с обнаженную шпагою в сопровождении герцога Антона Ульриха Брауншвейгского. Но русские под самым Гласисом задержаны были широким и столь глубоким рвом, что спустившиеся в него солдаты не могли друг другу помочь вылезти, и русское войско очутилось в 15 или 20 шагах от палисадника без всякого прикрытия под беспрестанным неприятельским огнем. Несмотря на то, так называемая «акция» в такую сильную горячность пришла, что с обеих сторон все гранаты и патроны из сумм выстрелены были, так что пока патронные ящики были привезены к осаждающим из лагеря, турки бросали лопатками, кирками, топорами, каменьями и землею, а русские отбрасывали им эти вещи обратно. Русские во время этой так называемой акции подались несколько раз. Так представляется дело в донесении Миниха. Другие известия не противоречат донесению, но через прибавку некоторых черт выставляют дело резче. По одному из них войска, находясь 2 часа под огнем, двинулись, наконец, назад в значительном беспорядке. В то же время несколько сот турок сделали вылазку и убили много отступавших русских, преимущественно раненых, не могших скоро идти. Если бы Сираскир сделал вылазку с целым гарнизоном, то нанес бы русскому войску решительное поражение, заставил бы его не только снять осаду, но и оставить турецкие владения. Фельдмаршал был в отчаянии, думая, что все погибло. Другое известие прибавляет, что у Миниха выпало из рук шпага, и он, ломая руки, закричал: «Все пропало!» Но страшный пожар, все более и более распространявшийся в городе, поправил дело осаждающих. Он нагнал на турок такой страх, что несколько тысяч конницы и пехоты бросились из города к морю, но русские, ободрившись, наступили на них с артиллерией, побили и потопили людей и лошадей. Тогда осажденные в 10 часу по полуночи убрали с валу все знамена, на одном бастионе выставили знамя и прислали фельдмаршалу янычарского офицера с просьбой прекратить неприятельские действия на 24 часа. Миних обещал исполнить просьбу, если турки отдадут одни ворота русскому караулу и пришлют аманатов. Но в это самое время пришло известие, что русские гусары и казаки уже ворвались в крепость с морской стороны тем проходом, которым Сираскир с пашами хотел бежать галерам и который в смятении оставался открытым. Таким образом, Очаков был взят приступом, и Сираскир опять прислал к фельдмаршалу, сдаваясь на всю его волю, прося только о пощаде жизни. Турки объявили, что в этот день от рассвета до 10 часа погибло более 10 тысяч человек обоего пола, как от русского огня, так от пожарного и взрыву магазинов. Победителям досталось в плен 4650 человек. Русские потеряли убитыми 8 штаб-офицеров, 39 обер-офицеров, 975 нижних чинов. Ранены были 5 генералов, 2 бригадира, 27 штаб-офицеров, 55 обер-офицеров и 2752 человека нижних чинов. «Очаковская крепость, — писал Миних, — будучи сильна сама собою и окрестностями, имея многочисленный гарнизон, 86 медных пушек и 7 мортир, снабженная провиантом и военными запасами с излишеством, имея также свободное сообщение с моря, где находилось 18 галер и немалое число прочих судов, с пушками, ожидая на помощь из Бендер 30 тысяч войска, а в августе самого визиря с 200 тысячами, могла бы обороняться 3 или 4 месяца долее, чем Азов, и однако взята на 3-й день». Богу единому слава! Я считаю Очаков наиважнейшим местом, какое Россия когда-либо завоевать могла и которую водою защищать можно. Очаков пересекает всякое сухопутное сообщение между турками и татарами, крымскими и буджакскими, и притом держит в узде диких запорожцев. Из Очакова можно в 2 дня добрым ветром в Дунай, а в 3 или 4 в Константинополь поспеть, а из Азова нельзя. Поэтому слава и интерес Ее Величества требуют не медлить ни часу, чтобы такое важное место утвердить за собою. И так как огнем, кроме крепости, все разорено, то не должно жалеть денег на построение казарм, цехгаузов, церкви, госпиталей, магазинов, лавок и прочего. Надобно прислать из Адмиралтейства великое множество архитекторов, плотников, каменщиков, также материалов. О бревнах и досках я уже писал командующему в Малороссии князю Борятинскому и киевскому губернатору Сукину. Я армию, сколько возможно, стану работать. Но кабинету следует чрезвычайную помощь подать рабочими людьми и деньгами. Сегодня давал один из пленных турок, не из самых важных, 20 000 рублей выкупу за себя. И надеюсь, что 1 000 000 рублей от всех пленных получить можно. В Брянске суда надобно достраивать и послать туда искусного и прилежного флагмана и мастеров. Взять в службу старых морских офицеров из греков, которым Черное море известно. На порогах при низкой осенней воде большие каменья подорвать, чему я велю сделать пробу. От состояния флотилии и от указа Ее Величества только будет зависеть. И я в будущем году пойду прямо в устье Днестра, Дуная и далее в Константинополь. Относительно укрепления Очакова не было отказа. В Малороссию князю Борятинскому отправлены были указы о посылке в Очаков плотников, каменщиков, всякого рода работников и материалов, и кого и чего в Украине не достанет, брать из ближайших губерний. Отправлены были указы в Киев и Брянск о сыске по Днепру и Десне готовых бревен и досок и немедленной сплавке их к Очакову. Миних представил к получению двухмесячного жалования всех офицеров и рядовых за то, что они поступали против неприятеля, как верным рабам императорского величества надлежит, зело храбро, не щадя живота своего. Но в Петербурге определено было выдать жалование только за месяц и только тем, которые действительно были при атаке. Генералитет и штаб-офицеры обнадежены особенными наградами. Миних писал: «При благодарственном молебстве за взятие Очакова архангельского драгунского полка священник Афанасий Клянцев чинил проповедь, по моему разумению, видится изрядную и вашему величеству угодную. И человек суть сик, доброго состояния и достойный величайшей милости». Фельдмаршал переслал в Петербург и проповедь, о которой может дать понятие следующее место. «О Александре Великий и все бессмертные славы прежнего века монархи! Аще бы были дние живота вашего в нынешнее время, довольно было бы со удивлением о часам и уму вашему, видевшие таковые российского воинства операции, их же к похвалению вся исторические описания изректи не возмогут. За счастьем всемилостивейшей государыни нашей, трудами же и верностью, что суть нынешнего века империи российской воинства, ибо неусыпными трудами и денным и ночным попечением Петра Первого, который в жизни сей кто и каков был, сей и ныне богомужественным действием жив российский Самсон, каковы дабы мог явиться, никто в мире не надеялся, но явившемуся весь мир удивлялся. Застал он в России свою силу слабую и соделал по имени своему каменную, адамантовую. Застал воинство в дому вредное, в поле некрепкое, от супостат ругаемое, вел отечеству полезное, врагом страшное, всюду грозное. Так уж где неслыханное от века дело совершивше, строение и плавание корабельное, новый в свете флот, но и старым не уступающий. Власть же российскую, прежде на земле зыблющуюся, ныне и на море крепкую, состоятельную сотвори». В начале проповеди оратор называет Иоанна Богослова самой небесной монархии министром и секретарем тайн Божиих. Приведшие в оборонительное состояние Очаков неприятельскую в ноги занозу, как выражался Миних, он 5 июля двинулся к Бугу и пошел вверх по этой реке в ожидании турецкого войска. 21 числа в удобном месте, при устье речки Чичаклии, армия начала переправляться на другую сторону Буга по недостатку конских кормов от степных пожаров. И, приблизившись к лиману, остановилась в 40 верстах от Очакова. По Днестру, как писал Миних, нельзя было предпринять никаких дальнейших действий по отсутствию судов и мостов. В продолжении двух месяцев было не более 3 дождей, отчего вода в Буге и лимане позеленела и стала вредной для больных. Так как степные пожары продолжались, то фельдмаршал принужден был 24 июля отпустить запорожцев к Кизи-Керменю.